Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня сегодня четверг, 5 июня. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема нашей сегодняшней передачи опять крутится и формируется событиями на Украине, вокруг Украины, значит, исходные точки Украины. Хотя события приобретают глобальный характер. Сейчас тут, в общем-то, большая семерка мировых лидеров держав собиралась, выдвигаются ультиматумы. В русском мире происходят события различные, перетрубации. И поэтому, в общем-то, нам нужно понимать, где мы находимся и что на самом деле происходит. В первую очередь, конечно, это касается русского движения, потому что нас интересует, в общем-то, задача, нас интересует, в первую очередь, ясное понимание русским движением своих целей, задач, перспектив, что сейчас происходит и что будет. Я считаю, что это такая важнейшая задача, поэтому в сегодняшней передаче нужно будет еще раз обозначить, в общем-то, что мы можем, что мы должны делать, зачем мы это делаем, зачем вот я это делаю, зачем существует агентство русской информации. Дело в том, что, вы знаете, не до конца, до всех, в общем-то, доходят простые истины. Почему, в общем-то, мы там работаем, значит, они думают, что мы тут играем в какую-то политику. Но об этом позже. В первую очередь, конечно, сейчас новости, и вот мои вопросы, мои, точнее, ответы, это сформированы вопросами, которые присланы в адрес агентства русской информации, в мой адрес. Ну, вот такой первый вопрос. Добрый день. К сожалению, не смогу послушать сегодня прямой эфир, однако есть пара вопросов, на которые, по возможности, хотелось бы услышать ответ. Сольет ли Новороссию россиянский режим? На Ари в разделе «Новости» есть хорошая статья по этому поводу. Поэтому хотелось бы узнать, разделяет ли редакция это мнение. От себя отмечу, что если бы россиянский режим оказывал помощь повстанцам оружием, деньгами и специалистами, они были бы уже в Киеве. Разговоры о том, что военное вторжение вызовет слишком негативные для нее последствия, не выдерживают никакой критики. Вторжение не нужно, достаточно скрытой помощи, чтобы свалить киевских уродов, тем более технологии давно существуют от гражданской войны в Испании до нынешней войны в Сирии. Тем более, что в Сирии. Тем более, что россиянцы с радостью отсыпают денег Лукашенко, киргизам, сирийцам, абхазам и так далее. По мне, предательство уже совершилось, и в миротворцев можно было играть до того, как пролилась реальная кровь, и получается, что Крым был всего лишь пиар-акцией для лохов-патриотов, а никак не помощь русским людям, а лохи-патриоты, к сожалению, предательство Новороссии и не заметят. Ну, что я хочу сказать, уважаемый читатель, значит, Алексей Ф., он подписался. Ну вот, то, что вы написали, многое, оно, в общем-то, имеет место быть, и придется еще раз объяснить, что такое россиянский режим. В общем, для начала, значит, пристать от печки. Вот вы пишете, там технологии есть, там все это есть, там можно дойти до Киева. На самом деле, русский народ утратил свою государственность в 1917 году. А на Украине живет тоже часть русского народа, записанная украинцами. Они утратили свою государственность тоже в 1917 году. Мы вместе утратили свою государственность. И начиная с 17 года, с 27 октября, значит, по старому, значит, 7 ноября по новому стилю, на всей территории России, значит, власть перешла в руки, в общем-то, сил антирусских. Было, конечно, значит, была гражданская война, были какие-то действия патриотов русских, было белое движение. Но, значит, тут я оговорился, что не на всей территории перешла, там, в 17-м году. Но вот после, вот, был заложен переход, вот, в 17-м, этой революции, переход власти в России в руки, в общем-то, антирусских сил. Белое движение было сломлено, ну вот, и сегодня мы имеем дело и на Украине, и в России, в общем-то, с режимами антирусскими, вот. Значит, там они рядятся в одежды украинских националистов. Смысл в чем, так сказать, создание украинской нации, всего этого украинства? Смысл – борьба с русским народом. Здесь они, в общем-то, иногда, значит, когда им выгодно, они изображают из себя тут прорусский режим, в общем-то, когда у них руки, когда у них руки развязаны, когда, в общем-то, так сказать, не нужно тут особо изображать из себя прорусских, они, значит, методично пытаются извести с этого света русский народ. Значит, ну, не то, что извести, они дух русский пытаются извести. То есть они пытаются заменить русское, они пытаются заменить неким таким субстратом, вот, либо каким-то химически выведенным этносом, значит, там, в советское время это был советский народ, сейчас они, значит, придумали россиянцев, теперь, видите, значит, происходят события на Украине, их так немножко поприжало, они изображают из себя, значит, тут центр русского мира, вот, и поэтому требовать от этих людей чего-то, каких-то действий, ну, по крайней мере, наивно. Вот. Мы можем требовать, понимая, что это вот за сила. Эта сила, засевшая в Кремле, это, в общем-то, люди, которые понимают только язык собственных интересов, собственной выгоды и невыгоды. В данном случае они, в общем-то, взвешивают на весах, что им делать. Значит, поддержать русское движение в Новороссии с непонятно каким там результатом для себя в будущем, во что это выльется, там им непонятно. Ну и вообще это будет пробуждение русского такого национального самосознания. Либо все-таки как-то договориться с Киевом. Договориться с Киевом, опять же, значит, если, значит, как-то неправильно договорятся, Запад их завтра, в общем-то, зажмет в угол и, в общем-то, воткнет вилы в бок вот этому кремлевскому режиму. Поэтому они лавируют, и, значит, дойти до Киева, это означает, это они сами пойдут до Киева, а до Киева пойдут люди, значит, с Новороссии, вот эти ополченцы, значит, добровольцы, дойдут легко. Причем, я думаю, что часть украинской армии перейдет при наличии денег, она перейдет под знамена ополченцев. Это вообще, что называется, к бабке не ходи. Значит, ничего не хватает. В первую очередь не хватает денег. Вот, да, оружие, специалисты, все это вторично. Не хватает денег. Чем сейчас управляют Россией? Россией управляют с помощью, в общем-то, так сказать, денег. То есть, точнее, отсутствие денег у русского населения. У русского населения нет денег, нет, соответственно, каких-то политических структур, нет информационных структур, и русский народ, он находится, в общем-то, в таком вот мороке, когда ему, значит, предлагают ту информацию, которая интересна вот этим кремлевским манипуляторам, исходя из этой информации, народ наш рефлексирует. Все. Вся, в общем-то, деятельность, действия русского народа, русского движения, такая рефлексия. Сегодня дали немножечко денежечко, значит, сказали то, что нужно, значит, дали тем, кому нужно, там, газета «Завтра», там, еще какие-то товарищи, вот. А так русское движение, оно находится, в общем-то, на периферии общественной жизни, не потому, что оно неинтересно, не потому, что оно, в общем-то, так сказать, там, как-то маргинально, а потому, что банально нет денег, вот. То же самое и вот с востоком Украины, в Новороссии, я называю там восток Украины, да, значит, с точки зрения географической это восток Украины. То же самое и с Новороссией, это хроническое отсутствие денег. Будут деньги, будет оружие, будут специалисты. Вот. Основной инструмент мирового управления сейчас это деньги. В 20-е годы, там, в 30-е годы деньги играли, конечно, какую-то роль, значит, прошлого века, и там, в 19 веке, и в 17-м, и там, в Древнем мире играли какую-то роль. Но сейчас деньги играют, в общем-то, так сказать, чуть ли не определяющую роль. Конечно, за деньги нельзя купить дух. Невозможно. Нельзя купить патриотические чувства. Этого невозможно купить. Есть вещи, которые за деньги все равно не купить. Но без денег эти патриотические чувства остаются на периферии, любовь к отечеству, желание, в общем-то, так сказать, создать какое-то движение, значит, желание там огромных даже масс, без денег оно, в общем-то, повисает в воздухе и не находит опоры. То есть проблема в деньгах. Значит, проблема в том, что в Кремле сидят наши, в общем-то, недруги. И этого не стоит никогда забывать. Требовать от них и говорить, апеллировать, что вот вы не помогаете русским, совершенно бессмысленное занятие. они понимают только язык такой. Если вы не поможете, или там, если они там, в общем, понимают, что если они не помогут там Новороссии, то завтра их, в общем, зажмут в угол и замочат, их, значит, друзья-враги там из Запада, они вот без этого понимания действовать не будут. Вот. Поэтому они 23 года с 91-го года, они там, значит, гнобили, душили русский народ, значит, вывозили деньги, значит, миллиардами долларов, там, сотнями миллиардов долларов. Хотя, в общем-то, было понятно, что страна, любая страна, должна опираться на собственные силы, на собственные ресурсы. Вот. Поэтому ваш вопрос, или ваша такая филиппика, она, конечно... Значит, не учитывает реалии, о которых мы говорим уже там, 13 лет. Нас там начали упрекать там, значит, там, 2-3 месяца назад, когда мы поддержали, в общем-то, Новороссию и осудили там, нынешнюю киевскую вот эту клику самозванцев, что мы тут перешли на сторону Кремля там, или еще что-то. Ничего подобного. И здесь, и там являются, находятся враги, в общем-то, русского народа. Не другие. Значит, там они одного такого типа. Здесь, в Кремле, они немножко другого типа. Значит, и здесь выбираешь как бы из двух зол меньше. Вот. Значит, в Киеве враги такие более откровенные, которые вообще хотят переформатировать русских людей, там, в так называемых украинцев. Значит, в Кремле они это делают более, значит, аккуратно. Значит, а в Киеве, значит, они напрямую работают на там, своих западных хозяев и делают это, значит, и делают это достаточно грубо. Вот. А вообще, так сказать, значит, нынешний киевский режим, он очень похож на ельцинский. То есть Киев сейчас переживает эпоху вот такого ельцинизма. Вот тогда Ельцин, значит, тогда расстрелял парламент. Здесь наоборот, парламент расстрелял президента. Вот. Но задача вот этого парламента, Рады, она та же самая. Значит, сдать Украину в управление кому-нибудь. Значит, это кто-то, проплатил это деньги, это, значит, своими ресурсами, финансами, использовал там какие-то, в общем-то, силы, здоровые достаточно силы, которые хотели перемен на Украине. И на сегодняшний день, в общем-то, задача вот этих, значит, товарищей, которые там, кукловодов, вот, которые стоят за сценами всех этих украинских событий, сделать из Украины антироссию такое уже совсем явное, и, в общем-то, направить там тараном эту Украину таким в сторону России, взломать Россию, сломать ее. Ну, в общем-то, вот задача такая существует давно, и она, в общем-то, иногда там она скрывается, иногда отступает на второй план. Вот сейчас она вышла на первый план. Вот как я хочу ответить. По поводу финансов для национального движения, это вообще отдельная тема. Я думаю, что сейчас еще зачитаю второй ваш вопрос и перейду к финансам, потому что это очень-очень важная тема. Так, в прошлой передаче Владислав Александрович обмолвился, что, по его мнению, россиянская элита каким-то боком лучше украинской, что Березовский, Путин, Шувалов и Усманов, Чубайс и Шойгу, Зюганов и Новодворская лучше Януковича, Яценюка, Тимошенко и Азарова. По мне, так все это разные сорта говна и в России, и на Украине, и в Беларуси мы имеем в качестве элиты гнилую отрыжку того, что свалилось на русских в 17 году. И непонятно, что из этого могло, в принципе, вырасти хорошего. Ну, во-первых, тут вы немножко передергиваете мои слова. Я не говорил, что Путин, значит, или там и Березовский, и Шувалов, и Усманов, я таких фамилий не перечислял. Ни Чубайса, ни Шойгу. Я как раз говорил, что верхушка россиянского, кремлевского такого политбомонда, это вот люди, которые, в общем-то, так сказать, абсолютно не имеют никаких принципов, вот. Что им скажут, то они, в общем-то, и делают. На кого они работают, значит, те задачи они и будут выполнять своих хозяев. Я говорил о том, что все равно существует какой-то стержень, у какой-то части людей все равно где-то вот он как-то вот в спинном мозге что-то еще есть. Вот. И поэтому что-то в России еще работает. И как раз не имел в виду ни Чубайса, ни Зюганова, ни Новодворскую, тем более. Вот. Я говорил о каком-то среднем слое людей, да, может быть, даже мелких там чиновников, да, я не знаю. Вот. Просто о людях, которые все-таки работают каким-то образом, осознают себя, в общем-то, русскими. Вот. Или, значит, работают на что-то русское. То есть, есть такая идея. И когда они говорят о России, об интересах России, понимаете, смысл какой? Это не выглядит смешно. О будущем России это не выглядит смешно, потому что они, в общем-то, чувствуют, что это все-таки их дом. Это не потому, что они лучше там, но они чувствуют, что это их дом, и поэтому в этом доме они все-таки, значит, стараются гадить меньше. Вот так я бы сказал. А Украина сама по себе такой провальный проект. Вот в Советском Союзе, когда, значит, ресурсы шли из России на подпитку вот этого украинского национализма, там все нормально было, проект развивался. А как только денег не стало, значит, проект все больше и больше стал выглядеть как пустой. Вот. Порожняк. Вот. И вот эти чиновники, вот эта бюрократия, политбумонт, она лучше всего это чувствует. Обыватель меньше это чувствует, а вот эти товарищи они чувствуют. Поэтому у них вот эти, значит, призывы там работать на единую Украину, во имя Украины, значит, они, в общем, кроме усмешки, ничего не могут вызвать. Потому что Украина никогда не будет их, в общем-то, дома, они это понимают. То есть то, что происходит вот сейчас на Украине, как раз это подчеркивает тот факт, что Украина не стала нормальным государством и, скорее всего, никогда не станет. Ну, может быть, кому-то это не очень приятно слышать, но это медицинский, что называется, факт. Там вот все время постоянно вот будут вот такие перетрубации, пока вот, значит, она не разляжется в тех границах, в которых она должна существовать. Вот. Значит, этнических границах, вот, и найдет свое место в этом мире. Возможно, какая-то часть людей, которые, значит, действительно там составляют ядро украинской нации, которые готовы выдвинуть из себя элиту, значит, элиту достойную, которая также достойно будет работать на, значит, тех людей, кого они считают украинцами. И, может быть, что-то получится. Но я думаю, что таких людей вот я не вижу пока. Вот, значит, там Петр Порошенко в качестве президента незалежной Украины, это, в общем-то, так сказать, самое яркое свидетельство краха этого режима и краха вообще этого проекта. Других людей, в общем-то, там и не видно. Ну, там, значит, конкуренты Петра Порошенко, значит, это наркоманка Тимошенко, патологический садист и, в общем-то, так сказать, человек с какими-то такими нездоровыми наклонностями, вот этот Лешко, и вот подобные, там, так сказать, типусы. Вот. Или этот Ярош, который изображался как прессой, как там, значит, там, такой боец, вот, оказался такой трусливой персоной, который даже там в район боевых действий не поехал. Вот. Значит, побежал там, значит, за деньгами в Днепропетровск. Вот. Все пустое. Но представьте себе, значит, нет ни одного лидера. Нет ни одной, в общем-то, нормальной партии там, или нормального движения, нормальной группы. Более того, нет таких сайтов, которые есть в России. В России все равно есть достаточное количество сайтов русских, патриотических, национальных, националистических даже, не обязательно которые там проплачиваются ФСБ. А есть нормальные люди, пусть у них там, так сказать, там, тысячи человек читателей, 500, там, 5000, там, но их есть достаточное количество, много. Агентство русской информации в этом ряду. У украинцев нет независимых ресурсов. Нету. Я читал независимые ресурсы вот таких украинствующих товарищей, которые вот как бы вот вроде независимы, но там... Там без слез читать невозможно. Там, значит, либо какие-то оскорбления в адрес России, либо, значит, русского народа, в общем-то, так сказать, какие-то... Ну, просто, значит, просто... Причем даже оскорбления, они не такое, там, бывает такой художественный трехэтажный мат. Нет, там даже такого художественного, так сказать, мата нет. Там просто вот там вы там кацапы, свиньи, там, значит, монголо-угры, там, ну, все, вот. Все, на этом все заканчивается, значит. Это какие-то, причем, сайты такой, причем, партийные, там, УНАУНСО, там, какие-то вот деятели их там поддерживают. То есть даже вот в этом отношении они независимости, они независимые, а денежку получают вот оттуда, откуда УНАУНСО получает и получал. Ну, скорее всего, там, от СБУ, от каких-то западных товарищей. Ну. То есть вот отсутствие вот таких независимых ресурсов, независимых людей, которые бы работали за идею, оно говорит, что этот проект несостоятелен от начала до конца. Все там работают только за деньги. Все вот эти, значит, СМИ, значит, обслуживают режим и, значит, изображают из себя там что-то, так сказать, там какую-то прессу. Нет там даже прессы никакой. Значит, к сожалению, для украинцев, ну, в общем-то, это, так сказать, констатация факта. Может быть, там есть там 2-3 там независимых там этих блогера, но ничего путного я, к сожалению, там не нашел. Вот кто бы сидел, вот, так сказать, и писал бы вот то, что он на душе. А, значит, либо там существовало на пожертвование читателей. Вот. Здесь Россия, она как раз демонстрирует вот наличие такого, пусть небольшого, пусть там не всем заметного, но вот такого круга людей, которые эту русскую идею, они, в общем-то, что называется, несут. Они ее держат. Она существует. Это очень важный момент. Знаете, вот пока вот такие есть люди, значит, Россия жива. Это очень важно. Дмитрий, Москва. Владислав, расскажите, пожалуйста, о наборе троллей центром за Новороссию по пиару военной операции на востоке Украины. Ну, и это, наверное, есть. Это тоже есть. Значит, тролли работают со всех сторон. Вот. Но я хочу сказать, на самом деле, на мой взгляд, как раз вот сейчас никаких троллей нет. За Новороссию, в общем-то, денег, видимо, выделяется мало. Ну, вот. А люди и сами, в общем-то, значит, выступают за Новороссию. А вот с той стороны как раз ресурсы серьезные. Ну, вот. Тролли в интернете, они, в общем-то, значит, это известное дело, но сейчас об этом стали писать уже киты мировой прессы. Если не ошибаюсь, Вашингтон-Пост написал о том, что значит, на их сайты атаковали тролли из России. И, значит, они подоплеку всей этой операции выложили для всеобщего обозрения. Ну, это просто подтверждает наши, в общем-то, материалы, когда мы пишем, что когда происходят какие-то события, значит, или есть какой-то центр, который хочет там, направить эти события, значит, общественное мнение хочет вот в отношении этих событий в каком-то направлении, откуда ни возьмись, вылезают массы, значит, людей, которые начинают писать вот такие похожие посты, значит, и, значит, занимают похожую позицию. Мы писали, что это, как правило, в общем-то, значит, платные тролли, которые работают по заданию каких-то вот там центров. В первую очередь, я думаю, что первыми вообще эту технологию применили сами американцы, поэтому они раньше об этом не писали, вот. А вторым сообразили россиянцы, что так можно влиять очень серьезно на общественное мнение, потому что когда телевидение создает общественное мнение, человек, наученный горьким опытом, он к мнению телевидения относится очень, ну, не то что скептически, но он фильтрует информацию с телевидения, потому что очень много раз его обманывали, значит, опыт есть обманов. И поэтому он пытается свое мнение составить все-таки, значит, и сопрячь это мнение с мнением других людей. Это потребность у значительной части людей. Он свое мнение вырабатывает, когда он сопрягает его с каким-то сообществом, с какими-то другими людьми. То есть это буквально заложено в каждом человеке. И, естественно, манипуляторы пользуются этим. Поэтому в интернете работают тролли. Но насчет вот Новороссии, я думаю, что, Дмитрий, вы очень сильно ошибаетесь. Огромное количество русских людей душой и сердцем, в общем-то, на стороне ополченцев Новороссии. Вот. И я думаю, что там 7 миллионов человек, которые там в Новороссии проголосовали, там, в общем-то, 90%, пусть не 90%, пусть 80%, даже то, что они воюют, то, что, в общем-то, так сказать, воюют достаточно успешно, вот. Это говорит о том, что, в общем-то, общественное мнение, оно на стороне Новороссии. Поэтому списать все на тролли, знаете, вот поначалу мне тоже там сообщали, говорит, нет, вы знаете, у нас в Донецке все тут выступают на митингах приезжие. Ну, я так смотрю, значит, ну, может быть, я чего-то не знаю. Потом смотрю фотографии, спрашиваю других людей, значит, 20 тысяч. Что 20 тысяч приехало из России. Ну, это все чушь. Это, вот опять же, на Украине нет независимых ресурсов информационных, нет независимых вот таких людей, вот, которые бы пользовались бы популярностью, авторитетом какой-то, каким-то, которые бы давали информацию вот, народу для того, чтобы оно, как бы, народ сверил свои часы. И поэтому население там, значит, даже проукраински настроено, оно, в общем-то, растеряно и дезориентировано. А то, что нет ничего независимого, это говорит о том, что ничего не получится в будущем. То есть нет людей, которые готовы вот работать на это дело постоянно. Постоянно пополнять вот эту информацию, поддерживать этот ресурс. Это на самом деле очень серьезная работа. Значит, вот люди-то думают, что агентство русской информации, что такое? А на самом деле вот это серьезная работа. Поддерживать ресурс, там, вести передачи, там, значит, готовить материалы, даже модерировать. Все это является работой, вот, которая отнимает время. Вот. И, но мы это делаем, потому что, в общем-то, считаем это дело необходимым, очень важным. Потому что если мы уйдем с этого пространства, оно останется пустым. Нас некому, в общем-то, заполнить. Вот, к сожалению. Но все-таки вот мы есть, существуем. Вот. Другой вопрос, что и в России, и на Украине народ, в общем-то, не научился до сих пор организовываться. То есть люди думают, что организация, это, так сказать, вышел, там, вывалил на митинг, вот, и там помахал флагом. Вот, значит, или еще что-то вот подобное сделал, поучаствовал в акции. На самом деле организация – это в первую очередь финансовая участь. Финансовая. Русскому движению не хватает реально денег. Вот. А, значит, кто-то думает, что политика – это, значит, вот когда участие в каких-то выборах, вот это демонстрации, какие-то споры политические. Я хочу еще сказать вот этим товарищам, вот, что это не политика. Это просто игра в политику и политиканство. Политика – это механизм, методика воздействия на различных игроков, от которых зависит решение или различные силы. Это может быть силы, понимаете, не представляющие какого-то там конкретного человека, а это может быть там какое-то сообщество, это может быть какой-нибудь социум. Так вот, политика – это воздействие на вот эти силы с тем, чтобы они действовали в том направлении, которое, в общем-то, нужно для тех, кто, в общем-то, на них воздействует. Ну, как бы так это грубовато сказал, но тем не менее. Там дальше я объясню. Так вот, задача состоит в том, чтобы довести, допустим, до власти. А власть, она может быть и демократическая, может, и авторитарная, может быть, и монарх, может быть, и, так сказать, и оккупационная, может быть. Довести до власти свое мнение. Значит, для того, чтобы эта власть, в общем, понимала это мнение. Дальше, значит, если это мнение не 10 человек, а там десятков тысяч человек, выраженное в каком-то, так сказать, ресурсе, там, информационном ресурсе, который, в общем-то, так сказать, опираясь на финансовые возможности, там, пусть какие-то пожертвования там, небольшие, там, этих там, десятков тысяч людей, значит, эти власть видит, что да, это, в общем-то, так сказать, вот такое серьезное такое явление. Вот. Власть уже как бы вынуждена реагировать соответствующим образом. Ну, вот по поводу там мигрантов. Вот, значит, молчали, до этого отмахивались. А сейчас даже вот россиянская власть, она, в общем-то, уже как-то по мигрантам уже заняла другую позицию. Вот. Вообще по многим вопросам. По многим вопросам власть вынуждена идти на поводу общества. Вот. Но делать это можно только в том случае, если существуют структуры, вот, которые, с одной стороны, доводят до власти, значит, мнение какого-то сообщества. Второе, которые помогают людям сформировать свое мнение. Значит, если вот таких структур нет, вот нет там, допустим, значит, русского движения, значит, кто-то же манипулирует сознанием, человек же сверяет свои часы с кем-то. Вот. В результате, значит, манипулятором выступает только власть, у него нет никакой, в общем-то, так сказать, конкуренции, и поэтому можно засрать мозги, так сказать, всем чем угодно. То есть вот таким образом работает как бы обратная связь. С одной стороны, если есть такие структуры независимые, информационные, то через эти информационные ресурсы доводится до власти, так сказать, какая-то там какое-то мнение вот, общественное. С другой стороны, сами люди через эту структуру формируют свое мнение. Получают ответы на вопросы. Потому что иногда просто нужно, значит, просто какие-то ясные там точки над «и» расставить там, по поводу выборов. Знаете, если вот смотреть там россиянские телеканалы, то выборы – это, значит, у нас тут демократические выборы, надо пойти поучаствовать в этих выборах. Вот. И, в общем, другого мнения не получится, так сказать, смотреть по телевидению телеканала, читать россиянскую прессу. Но если смотреть прессу оппозиционную, в общем-то, русскую, то есть понятно, что никаких выборов нет. Сразу, в общем-то, по-другому все разворачивается. Человек не тратит свои силы впустую, участвуя, в общем-то, в этих выборах. То же самое, значит, касаясь там помощи Сирии какой-нибудь. Вот. По поводу Сирии, значит, там информационная пропаганда с утра до вечера там орала о том, что там Сирия такой, такой важный, значит, суперобъект, который мешает провести газ из Катара в Европу. Вот. Ну, это как объяснение было. Это объяснение возникло почему? Потому что, значит, такие, как мы, ставили вопрос, а зачем, в общем-то, России нужна Сирия? Пришлось отвечать на вопрос, да, чтобы газ вот в Европу из Катара не прошел, не пошел. А дальше, значит, все равно, в общем-то, мы задавали вопросы. И, значит, понимая вот ситуацию с этой Сирией, публика, которая читала наши материалы, эта публика также, в общем-то, формировала свое отношение к Сирии. И сейчас вот вы обратите внимание, Сирии затихли. Затихли с Сирии, так сказать, она из информационного поля ушла, в общем-то, из Сирии нет, все, в общем-то, так сказать, ушло все это, вот, ушло. Хотя вот я рассказывал, что, значит, Катар там, в общем-то, не будет никакой там газопровод проводить в Европу, у него и газа столько нет, вот, и это стоит будет безумные деньги, ему там отбивать там 30 лет нужно. Так, да, вот еще вот был вопрос, значит, там, сольет ли режим Новороссию? Ну, сольет, вот первый вопрос был, значит, который вот Алексей задал. Сольет ли россиянский режим Новороссию? Россиянский режим, в общем-то, слил бы Новороссию хоть завтра. Ну, то есть там никаких у него, значит, пиетета, никакого пиетета по отношению, там, никаких там сантиментов под... в отношении того, что там какие-то там соплеменники, там русские люди, еще у них этого нет. Вот. Единственное, они понимают, что если, значит, Украина перейдет в том виде, в каком она есть, значит, под контроль США, опять же, вот НАТО, это фактически неработающая структура. Вот. Это все, значит, есть Соединенные Штаты Америки, и у американцев есть сателлиты. Вот. Американцы решили разобраться с кремлевским режимом. Вот. Если под контроль американцев попадет Украина, значит, они там начнут формировать. Они могут там, кстати, сформировать и русское движение. Такое тоже может быть. То есть у них руки развязаны, и они оттуда начнут, в общем-то, валить Кремль. Отсюда, значит, Кремлю нужно что-то делать, как-то реагировать. То есть это реакция такого монстра бюрократического, военно-политического, ну, вот, на угрозы своему существованию, вот режиму. Не существование России, а их вот этих людей, которые вот представляют эту верхушку россиянскую. То есть под ними этот монстр. Вот у них там управляется, ими управляется этот монстр, Россия. Но это как бы этот монстр, это фактически их защита. Если этого монстра не будет, они, естественно, будут разделаны, что называется, под орех. Там кого-то повесят, ну вот. Кому-то, как тому самому Муаммару Каддафи, там, в общем-то, значит, ставят там черенок в задницу. Вот. И они это все видели, они это все поняли. Поэтому зачесались. Поэтому вот эта Новороссия, это как бы вот форма их тоже реакции. Вот. Ну, в общем, такая поддержка, ну, не сильная, но все-таки поддержка. Вот, какая-то такая молчаливая поддержка русского там восстания на востоке Украины. Слить они могут, если вот им дадут америкосы гарантии, они сольют, без вопросов. Вот знаете, сказать, что вот они там сольют или не сольют, точно невозможно, потому что это зависит вот от американцев. Вот если американцы встретятся с россиянцами и дадут какие-то вот, ну, гарантии железобетонные, какие, как это может быть выглядеть, там, заложников, аманатов там дадут или еще что-то. Значит, ну, раньше, вот я хочу напомнить, значит, что являлось гарантией? Заложники, аманаты. Ну, в общем, сейчас не дают заложников, аманатов. Те гарантии, которые были в 91-м году, россиянцы, в общем-то, кремлевские поняли, что это, в общем-то, не работает. Вот. Поэтому... Сейчас, как это будет выглядеть, я не знаю. Ну, вот если, вот, условно говоря, дадут им гарантии, они сдадут Новороссию. Если таких гарантий не будет, вот, то, естественно, в общем-то, это сдавать нельзя. Вот. Значит, дело в том, что американцы в последнее время очень часто обманывают. Вот. Обманули они Милошевича, обманули они Радована Караджича. Вот. Значит, и Милошевич попал в Гаагу, и Караджич. И Караджич там в Гааге там говорил, что там мне обещали там безопасности, вот они, американцы, обманули. Ну, вроде бы там промолчали, там судьи все промолчали, американцы сказали, да нет, мы ничего не обещали. Но я думаю, что все, кто должен был это дело услышать, все услышали. Так что, на мой взгляд, Новороссию сливать не будут. Тем более, понимаете, сама Украина, я так думаю, что американцы сами еще не знают, что там они получили. Там вот есть такая проблема. То есть американцы хорошие шахматисты, это серьезные политики, значит, за их спинами стоят, в общем-то, очень толковые кукловоды. Ну, вот тут появилась информация, что, в общем-то, значит, инопланетяне. Ну, вот. Я думаю, что к этому надо серьезно, в общем-то, прислушаться. Ну, какая информация? Это иранское такое полуофициальное информационное агентство со ссылкой там на того же Сноудена. Ну, в общем-то, на какие-то, так сказать, там еще там материалы. Вот они заявили, что за американцами стоят инопланетяне. Я бы, знаете, так сказать, не стал бы хихикать по этому вопросу. Ну, сейчас не буду, так сказать, в это дело углубляться. Хочу сказать, что на мой взгляд, за американцами есть, в общем, толковые руководители, за спинами вот этих вот политиков толковые. Значит, хорошие, они и сами неплохие шахматисты политические. И поэтому, на мой взгляд, если они взялись играть с Российской Федерацией, они, в общем-то, в теории могут выиграть. Вот. Почему они не выиграют, это, как бы, я скажу сейчас после перерыва. Ну, начну с вопроса относительно заявления иранского информационного агентства о том, что за американцами стоят инопланетяне. Ну, вот это мне прислали ссылку сегодня в нашей там прессе. Там что-то переведено, что-то прокомментировано. Все, естественно, вот с таким, в общем-то, подходом хи-хи-ха-ха. Значит, совсем там сбрендили, сошли с ума эти иранцы. А я, честно говоря, считаю, что к этому вопросу нужно относиться очень серьезно. Вот, потому что многие события, они, в общем-то, не расшифровываются, не раскодируются без участия, в общем-то, какой-то такой внешней стороны. Ну, вот какое событие? Ну, вот давайте я прочитаю то, что там вот, значит, что они высмеивают и что пишут иранцы. Значит, по данным иранского информационного агентства «Фарс», за тотальным шпионажем США на самом деле стоят пришельцы, которые захватили Белый дом еще в 1945 году, пишет Иннопресса. Ссылаясь на статью в блоге Foreign Policy журналиста Кейтлина Фоссета. И дальше в итоговом докладе ФСБ, значит, я не знаю, причем тут ФСБ, который цитируется в материале, якобы говорится, что в 1954 году высокие белые пришельцы заключили договор с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром о создании тайного режима по управлению Америкой и всем миром. Ну что, вот, значит, раньше вот эти, значит, пришельцы помогали Гитлеру. А дальше, значит, есть четыре расы. Значит, одна вот эти высокие белые пришельцы. Дальше, значит, серые, вот, так сказать, невысокие. Там, значит, рептилоиды. И, значит, приводятся примеры, значит, утверждения министра обороны Канады, который руководил вооруженными силами страны в период холодной войны. Он говорит, я знаю, что они есть. На самом деле они посещали нашу планету в течение тысяч лет. Во время холодной войны в 1961 году около 50 НЛО летели с территории СССР в Южную Европу. И Верховное союзное командование уже собиралось поднять тревогу, когда они развернулись и исчезли в районе Северного полюса. Мы провели расследование, и спустя 3 года выяснили, что планету посещали как минимум 4 вида инопланетян, убежден экс-министр. Это, в общем-то, не какой-то там товарищ с улицы рассказывает, это бывший министр обороны Канады. Значит, это адекватный абсолютно человек, который прошел соответствующее обследование там, у врачей, в том числе и психиатра. Вот. Я думаю, что он, в общем-то, понимает, что он говорит. На самом деле, вообще, что вот наводит на такие определенные размышления об участии, в общем-то, так сказать, в политических событиях на планете инопланетян? Ну, или каких-то вот таких сил. Может, это не инопланетяне, может, это вот то, что там в средние века или там в древности называли бесами, демонами. В общем, такое тоже возможно. Дело в том, что, например, вот эта борьба за толерантность, она, в общем-то, значит, направляется к какого-то центру. Кому это нужно? Вот. Значит, кому нужно смешать все народы, расы на Земле? Ну, значит, и уничтожить вот это, так сказать, многообразие, такое, которое есть на Земле. Значит, какому-то центру, которому, в общем-то, не нужны, не нужно это многообразие. Ну, почему? Ну, например, значит, потому что вот эти инопланетяне, они, в общем-то, представляют такой какой-то усредненный тип. И, в общем-то, наличие такого национализма, а человечество, оно, в общем, характеризуется определенным национализмом, вот. Вот это наличие этого национализма, оно может, на их взгляд, препятствовать установлению с ними контакта, когда они, в общем-то, выйдут из тени. Такое тоже возможно. Второй момент, значит, вот эта вот борьба с полами, вот это такое, значит, унисекс, значит, который там доминирует, и который, опять же, есть такое ощущение, что его кто-то направляет. То есть он не сам по себе появляется, а кто-то направляет. Кто-то содержит вот эти группы различные, кто-то платит им деньги, значит, группы активистов. А публика, опять же, она не совсем понимает, как это существует. Я хочу сказать, что все, что существует, оно требует финансирования. Все. Ничего не может существовать без финансирования. Даже если человек взял в руки микрофон и, значит, заливает на YouTube, значит, какой-то там какие-то свои ролики, он тоже тратит на это свои ресурсы. Значит, эти ресурсы, может, не отражены в деньгах, но, тем не менее, даже в деньгах их можно отразить. А тут, понимаете, так сказать, куча всяких там товарищей в мире борются за там, значит, там, равноправие полов, потом вообще за отмену полов, в общем-то, значит, какие-то мода какая-то появляется, которая, в принципе, противоречит человеческому естеству. Ну, я бы так сказал. Потому что человечество, оно разделено на два пола, мужской и женский. Вот. Значит, понятно, что существуют там какие-то девиации, вот, существуют какие-то, значит, вариации, но они как бы и раньше существовали, и никому они, в общем, с одной стороны, не мешали, и с другой стороны, в общем-то, никто там, возможно, сильно себя ущемленным не считал, чтобы, так сказать, там, создавать там целые политические партии, там, значит, геев и лесбиянок. Вот. А тут именно создается, значит, таким... каким-то, я не знаю, чуть ли не административным порядком, и за это ратует целый ряд общественных организаций. Дальше, значит, чем дальше, тем, в общем-то, больше. Вот. И знаете, вот что приходит на ум, зачем это все нужно? А затем, что вот для того, чтобы признать вот этих инопланетян, или какой-то вид из них, какой-то вид, человек должен увидеть то, что его не испугало бы. Вот. Если бы, допустим, значит, там 50-60 лет назад человек узнал бы, что вот эти инопланетяне являются, в общем-то, или бесполыми, или однополыми, или еще что-то, так сказать, это, может быть, людей как бы каким-то образом смутило бы очень серьезно. Значит, и провело бы черту между человеком и вот этими, значит, существами. А когда человечество само вот подойдет к этому, оно как-то и не будет смущать. Вот. Значит, то же самое и относительно, там, так сказать, нации. Значит, когда существует нация, то у человека как бы внутри, в его сознании доминирует программа свой-чужой. То есть он выделяет своих, значит, и чужих. Причем своих он не только свою семью, но и какой-то более широкий такой социум. Вот, так сказать, по там, принципу крови. Вот. Это такой вот здоровый консерватизм, и когда там придут, значит, те же самые там, серые там, человечки, вот, и начнут там, в общем, предлагать там, какие-то свои услуги по управлению, ну, я так мягко сказал, услуги, начнут, так сказать, там, пытаться управлять. То есть человечество может, или какие-то серьезные группы человечества, так сказать, нации, они могут отказаться от этого. Потому что они будут доверять своим. Ну, это, в общем-то, значит, вся история человечества, она говорит о том, что нужно доверять своим, в общем-то. Вот. А тут вот какие-то совсем, в общем-то, непонятные люди. Поэтому, возможно, нужно, опять же, как бы подготовить людей для того, чтобы им могли, ими могли, в общем-то, так сказать, дирижировать, манипулировать эти инопланетяне. Ну, и так, это версии. Это, в общем-то, вот когда я вот говорю об этом, значит, потом там слушатели говорят, вот вы сказали вот то-то, то-то. Я еще раз подчеркиваю, это версия. Понимаете? Вот. Это версия. Вот. Но у этой версии есть, опять же, не прямые аргументы, а косвенные. Фотографии там встречи Дуайта Эйзенхауэра с инопланетянами у нас нет. Значит, там договора мы тоже как бы не видим. Но я думаю, что если вот он есть, его никто нам и не стал бы показывать. Надо вот его понимать. Поэтому, на мой взгляд, эта версия, она имеет под собой серьезные такие основания. Тем более, что, на мой взгляд, и Советский Союз, он, в общем-то, так сказать, какая-то верхушка вступала в какие-то контакты. И Советский Союз был разрушен, в общем-то, благодаря вот как бы позиции вот этих каких-то внеземных сил. Ну, я почти уверен в этом. Что если бы не вот эти позиции, то я думаю, что верхушка советского государства, она бы, так сказать, сражалась до последнего советского бы человека, и ничего бы она там не сдала бы. Вот. Ну, а так вот какая-то, возможно, сила была. В общем-то, какую роль они играют, что они как бы запланировали себе эти, в общем-то, так сказать, пришельцы, мы не знаем. Но факт, то, что, значит, и летающие тарелки есть, и, в общем-то, корабли, и все зафиксировано, и необъяснимые случаи, необъяснимые там политические какие-то движения, там вот эта борьба за толерантность, которая, ну, а зачем она нужна? Ну, вот есть еще один вариант, я объяснял о том, что американцы боятся, что, в общем-то, так сказать, солидарной нации, вот, национальное государство окажется сильнее, чем, в общем-то, такая рыхлая Америка в случае каких-то катаклизмов, потрясений или в будущем. Когда вообще мир, он вообще атомизируется. Благодаря новым технологиям, информации, значит, коммуникациям, мир, он становится, в общем-то, так сказать, глобальным. То есть любой человек может общаться с другим человеком, значит, который находится там в Чили, там, в Уругвае, в Южной Америке, значит, в Китае, значит, там, из Европы он может общаться. То есть эти люди рядом. То есть коммуникации, они превратили общение и вообще, значит, взаимодействие людей, в общем, в простой такой процесс. На мой взгляд, это как бы создает совершенно другие условия для создания каких-то сообществ человеческих. Вот. С одной стороны, какие-то сообщества рыхлые будут распадаться, потому что у них нет каких-то, значит, там, внутренних вот, каких-то серьезных связей. И поэтому рыхлые государства в этой ситуации начнут, в общем-то, ну, не то что распадаться, но подвергаться какой-то вот такой эрозии. Вот. Потому что их граждане этих государств будут находить единомышленников там, в других частях света, значит, и группироваться по совершенно другому принципу, нежели там, как сейчас, вот, по принципу границ. Вот. И в этой ситуации любой этнос, он сильнее любого искусственного образования, такого, как, каким является, например, там, Соединенные Штаты Америки. Понятно, что Россия не монолитная там, в этническом плане страна, но, тем не менее, здесь есть такой стержень, и около этого стержня есть союзники. Вот. Это такая форма существования этноса. И когда вот мир станет совсем глобальным, в общем, неизвестно, что еще с теми же самыми Соединенными Штатами будет. Понимаете, вот уже сейчас там американцы бегут от налогов, прячут эти налоги. То есть они всячески демонстрируют отсутствие там, в общем-то, патриотизма. Вот. А дальше ситуация, я думаю, что будет еще, в общем-то, более такая усугубляться. Вот. Вот что я хотел сказать по поводу инопланетян и господина Сноудена. Возможно, вот тот же самый Сноуден, возможно, в общем-то, значит, он каким-то образом и с этим событием связан. Дело в том, что у меня вот, и было подозрение, и сейчас оно остается, что он не сам по себе, а за ним есть какие-то, в общем-то, силы, которые он представляет. Значит, в какой-то момент я думал, что это, в общем-то, такая спецоперация американских, значит, спецслужб. А с другой стороны, значит, достаточно затянулось его там, значит, нахождение в России. Значит, то, что за ним кто-то есть, оно как бы было понятно. Значит, возможно, что за ним не спецслужбы, которые, значит, там работают на правительство, а часть спецслужб, которая действительно в оппозиции правительству. Но он не сам по себе, это еще раз повторю, это, я уверен в этом. Так, я сейчас зачитаю еще ваши вопросы для того, чтобы мне сориентироваться. Так. Сергей, что вы думаете о внезапной любви к Северной Корее? Вот, значит, спасибо, Сергей, за замечательный вопрос. Вот просто вот этим вопросом вы продемонстрировали, как манипулируют людьми. А в данном случае, значит, события вокруг Северной Кореи... В данном случае события вокруг Северной Кореи, ну, почти никакого нет. Но нужно манипулировать сознанием наших граждан России. Значит, задача такая. Задача объяснить гражданам, что все очень плохо. Все двигается в совок. Действия вот этого россиянского руководства, значит, оно как бы направлено на то, чтобы ввергнуть страну опять в совок, закрыть границы и воспроизвести Северную Корею. Значит, про Северную Корею большая часть людей знает. И, соответственно, значит, нужно как-то смешать Северной Кореей, в общем-то, действия вот этого россиянского руководства. То есть сейчас не будем мы рассматривать это россиянское руководство. Там какие-то обычные телодвижения, связанные там с подписанием там каких-то рядовых там договоров там по закупке, там, не знаю, там, полезных ископаемых в Северной Корее, там, по поставке в Северную Корею там какой-нибудь ерунды. Вот это обычное рядовое событие, потому что это все-таки приграничное государство с Россией. Вот это обычное событие раздувается до неимоверных таких масштабов. Вот, значит, средства массовой информации рассказывают. Вы знаете, вот тут любовь к Северной Корее проснулась. Для чего? Для того, чтобы у вас возникла соответствующая как бы и реакция, и вывод о том, что да, действительно, идут к совку в направлении Северной Кореи. И чтобы вы были настроены более оппозиционно к этому Кремлю. Это не значит, что тут сейчас мы там собираемся этот Кремль защищать. Но это значит, что вы не имеете независимой, ну, в таком, в общем-то, в массовом таком масштабе, независимой информации. Вами манипулируют, население манипулирует. Вы, значит, обращаетесь к каким-то оппозиционным сайтам, а на оппозиционных сайтах говорят, вот все, значит, сейчас вот они вот в сторону Северной Кореи там двигаются. И вы делаете выводы и, значит, действуете таким образом, значит, как, в общем-то, запланировано вот этими товарищами. В данном случае для чего нужно агентство русской информации? Именно для того, чтобы действовать, чтобы вы обладали информацией и мнением, вот, которое вы здесь находите, значит, для того, чтобы выработать свое мнение. Вот. Мнение отличное от того, что вам пытаются навязать. Или мнение, значит, которое исходит из ваших интересов. Вот. Значит, мы пытаемся научить вас думать. И я так думаю, что, в общем, получается. Значит, в масштабах страны пока не получается, потому что нет ресурсов. Еще раз подчеркну. Но в таких небольших масштабах получается. Вот тут спрашивали, а какие еще сайты, значит, вы считаете независимым? Там Киселева, Соловьев? Нет, конечно. Киселев, Соловьев работают на, значит, Кремле. Завтра заказчик будет Вашингтон, или они перейдут на другую работу? Они будут работать на Вашингтон. Тот же самый Киселев. Ну, кто это такой? Это человек, который продает свой профессионализм. Вот свое умение там вести передачи, там рассказывать толково о том, что скажут ему Хази Иванович, или препарировать информацию таким образом, каким нужно. Так тот же самый Киселев. Там 5 или 10 лет работал на Украине. Рассказывал про украинскую незалежность, я так полагаю, и там толкал, наверное, речи там в эфире о процветании там грядущей Украины. Он профессионал. Но он работает на хозяев, он не работает, в общем-то, на людей. У него, может быть, свое какое-то мнение есть, но он это мнение не будет высказывать. Ну, то же самое и с этим Соловьевым. Совершенно разные вещи. Мирослав Проханов воспылал любовью к Северной Корее. Он всегда, значит, исходил любовью к Северной Корее. Проханова всерьез воспринимать, в общем-то, нельзя. Вот это такой поэт, который, кстати сказать, сделал, в общем-то, по-своему неплохое дело там, в 90-е годы. Вот, он изображал там оппозицию. Вот, значит, это была искренняя его позиция. Хотя теперь понятно, что его оппозиция опиралась на какие-то военно-промышленные круги там, еще с бывшего СССР, обладающих ресурсами. Эти ресурсы он, конечно, получал тоже. Но, понимаете, опять же, этот человек, он повязан с этими портократами, вот, и сверять с ним, в общем-то, свои там часы, свое там мнение, оно бессмысленно. Ну, это поэтому города в Заполярье, атомоходы и прочий бред. Вот Павел, Московская область, пишет. Добрый вечер, Владислав Александрович. Новость дня. Президентские планы освоения Арктики. Это действительно имеет рациональное зерно? Или это очередное отмывание средств? Идея позаимствованного у Проханова из газеты «Завтра», где города в Заполярье, атомоходы и прочий бред? Или это и первое, и второе, и третье? Какова ваша точка зрения? Благодарю. Ну, вы знаете, я думаю, что это, в общем-то, бред. Какое Заполярье? Тут в России, так сказать, еще там работа не початый край. Вот. Ну, это, вот, знаете, значит, у него там идея фикс, он там как художник, там вот широкими мазками там рисовал там об освоении там Сибири, значит, это... И ему важен не результат, а сам процесс, что, вот, так сказать, люди идут в Сибирь, мерзнут, умирают, значит, и вот как бы тем самым демонстрируют героизм. А что этот героизм, в общем-то, не имеет никакого смысла, это для него не важно, он поэт. Вот надо, вот, в общем-то, делать поправку на поэта. На мой взгляд, все это освоение Арктики сегодняшней, это, в общем-то, совершенно пустое занятие, потому что даже американцы с их колоссальными ресурсами, которые там больше, чем у России, там в 20, в 30 раз, то есть ВВП США там в 8 раз меньше, больше. Но здесь нужно учитывать, что если американцы куда-то пойдут, то, в общем-то, туда подтянутся европейцы, там еще хрен знает, кто подтянется. То есть ресурсы просто колоссальные. Но они идут в Арктику. Там есть и нефть в этой Арктике, и золото есть, и все, что нужно есть. Просто это дорого и невыгодно. А Проханов не понимает, он не мыслит категориями выгодно-невыгодно. Вот. Он считает, что, значит, не надо эти мыслить. Нужно, так сказать, только категориями там, поэзии мыслить. Вот. Транслирует, понимаете, вот такие чувства, патриотизм. Патриотизм, любовь там, к своим там, соотечественникам, единомышленникам, соплеменникам, родственникам. Эта вещь, она, значит, она никак в деньги не переводится. Есть вещи, которые не переводятся. Любовь просто не переводится в деньги. Вот. А, значит, другие вещи, понимаете, они, кстати, совершенно так нормально монетизируются. И это позволяет как раз вот этому развиваться. То есть авторские права, они монетизируются. Значит, если поэт хочет, чтобы его стихи читали бесплатно, он бесплатно это, так сказать, делает. А если он, в общем-то, хочет дальше писать стихи, в общем-то, не жить в этом самом, как это, Франсуа Видьон, там, который там умер в нищете, или как там, так сказать, другие там поэты, писатели, а что-то сотворить, еще оставить наследие, значит, человечеству, то он, в общем-то, будет за это брать деньги. Вот. А вот этих вещей там Проханов не знает. Он все валит в одну кучу. Ага, вот на деньги нельзя переводить ничего. Вот как раз деньги – это отличный механизм, во-первых, с одной стороны, консолидации людей, солидаризации, а во-вторых, деньги – это возможность как раз сконцентрировать ресурсы в правильном направлении, оценить труд человека нормально, так как он, как вот, по этому труду вот, оценить его вклад в общественный продукт. В Советском Союзе этого не делали, поэтому, в общем-то, люди и не умели считать. Вот. То есть, Проханов, вот он не понимает, что это стоит дорого, это все это невыгодно. До Арктики дойдет дело там через 100 лет. А может, и вообще никогда не дойдет. И такое может быть. Запустят реакцию термоядерного синтеза завтра. И все, и никакая Арктика еще 300 лет не нужна будет. Ни с газом, ни с нефтью, ни с чем вообще. Понимаете, проще будет там добывать все полезные ископаемые, вырыть там огромный котлован там где-нибудь в Сибири и просеивать почву, вот, значит, и все это там будет дешевле, чем там людей там студить в этой Арктике. Вот. Fleetwood. Владислав, но ведь любое большое государство не имеет общего этноса. Например, Великобритания или Германия или любое другое. Имеет стержневой этнос. Великобритания – это значит, англосаксы, потомки значит, англосы, значит, англов и саксов и местного населения, которое, в общем, сейчас называется англосаксами. Это стержень Великобритании. Значит, у Германии стержень – это, в общем-то, так сказать, немецкий народ, который, там, сказать, слит, появился в результате, в общем-то, так сказать, различных исторических событий. Какая-то Германия была разделена, а потом она, в общем-то, соединилась, в общем-то. Ну, стержень там есть. Тут никаких сомнений быть не может. Есть там и представители других народов живут, и, в общем, но они создают вместе вот на основе, опять же, вот как это, появилась политическая нация. Политическая нация должна появиться на основе чего-то. А вот эти либералы пишут, что политическая нация, вот это вот политическая нация, и все. Она вот возникает из ничего. Вот, сверху указ пришел, и вот создали политическую нацию. Политическая нация появляется в результате чего-то. То есть есть стержень нации. У этой нации появляются союзники, то есть люди, которые хотят жить в этом государстве, хотят, в общем-то, чтобы их приняли в качестве союзников. И они, значит, вокруг вот этого, значит, основного стержневого этноса, они, значит, группируются, и так появляется политическая нация. Другого пути, в общем, нет. Значит, а американцы, как политическая нация, ну, не знаю. Сейчас они есть. А вот что будет через 100 лет, никто не знает. Понимаете, вот в чем вопрос. Вот я еще раз повторю. Вот мне когда спрашивали, а в чем измеряется успех того или иного народа? В численности, в качестве жизни. Там, значит, все это ерунда. Значит, и численность, и качество жизни. Сегодня их там, значит, там, я не знаю, там 100 миллионов, а завтра они проиграли там в какой-то войне или, в общем-то, так сказать, просто распались, разбежались и, значит, исчезли с лица земли, просто ассимилированные кем-то. То есть нация, успех нации определяется вот неким, так сказать, некой такой интерполяцией в будущее. Вот, значит, если у нации есть будущего, и оно как бы в будущем сохранилось, значит, и будет в будущем, значит, эта нация успешна. А если нация, достигшая там неимоверных достижений в области там науки, техники, там численности, завтра ее не станет, завтра ее, в общем-то, так сказать, сметут какие-нибудь простые там крестьяне-филахи, то есть эта нация, значит, она проиграла. Вот там та же самая там Голландия. Значит, успешная ли нация или неуспешная? Если голландцы добились сейчас успехов, освоили эту землю, уровень жизни замечательный, ну, вот, значит, вроде как бы хорошо. А вы знаете, если через 50 лет Голландия будет говорить уже на другом языке или, в общем-то, так сказать, станет исламской страной, заселенной мусульманами, а эти голландцы ассимилируют, либо там какие-то остатки будут доживать по углам этой Голландии, значит, эта нация неуспешная. Поэтому успех – это вот интерполяция в будущее, ну, проекция в будущее. Так, Владимир, мне кажется, об инопланетянах, если они имели бы возможность вступить в контакт с человеком, инопланетные игроки не стали ограничиваться контактами с американцами. Они бы уже давно вступили в контакт с россиянами и русскими, а также с китайцами по Сноудену. Вы не думаете, что его зарядили американцы, чтобы обеспечить якобы утечку? На самом деле, реальная цель – показать миру, что Белый дом за всеми пристально следит, а при необходимости может воздействовать точно на процессы по всему миру. Кто обладает информацией, тот владеет миром. Об этом мы высказали свою версию. Значит, чем его зарядили, пока неизвестно, не совсем понятно. Мы же не знаем там всю информацию. Вот. Значит, вы судите по тому, что вот вам известно. И кто его зарядил, тоже не знает. То, что, в общем-то, за ним, все-таки, я так полагаю, есть кто-то, это ну, процентов на 90. Опять же, даже про 100 процентов нельзя говорить. А то, что такое инопланетные игроки, это вообще большой вопрос. Значит, повторяю, что, возможно, это инопланетные игроки, а, возможно, это те самые демоны, о которых, значит, пишется там в сказках и в различной эзотерической литературе, в различных пророчествах, в различных религиозных учениях говорится. Вот. На самом деле, вот те же самые религиозные учения, они же, в общем, не на пустом месте возникли. И, значит, они охватили там все человечество. Значит, как показывает историческая вот реальность, вот реалии, ни один народ на планете, даже самое мелкое, значит, ничтожное племя не обходился без религии. У каждого народа, у каждого племени существует своя как бы религиозная система представления о неком вот этом метафизическом мире, ну, так сказать, сверхъестественном мире. Достаточно стройная. То есть существует религия. Существуют, в общем-то, так сказать, какие-то демоны, существуют, в общем-то, боги, высшие существа. То есть это обязательно есть. Оно не могло возникнуть на пустом месте. И в данном случае, что такое инопланетяне, мы можем только вот высказывать свои версии. Поэтому с кем они не могут, тоже, значит, вопрос. Вопрос. И сколько их тоже вопрос. То есть масса вопросов. Вопросов больше, чем ответов. Однозначно можно ответить на то, на такой вопрос, что на, о том, что они есть. Вот, вот это однозначно. На вопрос о том, что есть они? Да, есть. Вот есть некие силы, которые фиксируются, которые есть, входили в контакт. Это, в общем, не всякого сомнения. Так, Фитвуд. Впервые за 17 лет саммит ведущих стран мира G7 прошел без России. Камерон не стал пожимать руку Путину в начале их встречи. Обама не будет встречаться с Путиным в Нормандии. Все эти дипломатические жесты унизительны и обидны для России. Нашу страну ведут к китайскому и корейскому объятию. А я считаю, что чушь собачья. Опять же, вот вы как бы реагируете на средства массовой информации, которые вот пишут, вы знаете, вот так унизительно. Ай-яй-яй, как это, так сказать, вот унизительно. А я хочу сказать, унизительно для руководителя государства, для руководства государства, когда его ненавидит собственный народ. А вот эти товарищи, да, 300 лет они не нужны. Понимаете, все их вот эти... игрушки в то, что мы... А вот он, значит, там где-то, я читаю, так сказать, вот собралась семерка, но где-то на краю земли там был один, значит, грустный человек, который, в общем-то, значит, грустил, что его не позвали. Какая чушь, такой бред. И вот, к сожалению, вы повторяете вот, вот то, что, в общем-то, сообщают с экранов телевизоров, там, значит, пишут где-то. В этом и есть вот манипуляция. И от этого мы как раз вас освобождаем. И еще раз, посмотрите, встаньте вот в сторону и подумайте, значит, что важно для руководителя государства, для нормального. Важно отношение собственного народа. Он служит народу, а не этим господам. Поэтому что там они о нем подумают, это вообще никакого значения не имеет. О ком подумают, вот. Значит, вот они там руку не пожали, все, знаете, как это сказать, а вот этого мальчика мы будем третировать, знаете, это во дворе там детский сад, значит, собралась такая детская банда, дети-то не умеют там вот жестко враждовать, то есть, ну, они как бы уровень вражды опустили, да, так сказать, такого детского уровня, там G7, значит, вот если мы Россию, как бы, так сказать, вот, руководство России, опять же, не Россию, а руководство России, тут игра на персонале идет. Вот. Потому что России вот это G7, что, так сказать, G27, G3, G5, оно никакой роли не играет. Вот если бы там Россия пришла бы, значит, там президент нормальный, вот, так сказать, вот, руководитель России, ему бы сказали, вы знаете, мы тут подумали, что тут, вы, конечно, ваше, вот, так сказать, варьё вывезло $500 миллиардов, надо бы вам забрать. Вот это другой вопрос. Значит, вот они хотели отдать, а тут вот, так сказать, взял, он тут напился и не пошел. Вот, или они сказали, да вы что, он такой пьяный, так сказать, не, мы его не пустили на это заседание. А то, что там они там не дали ему посидеть, это все, так сказать, это все ерунда. Они на самом деле вот этим хотят показать вот некую такую свою избранность, что это какой-то клуб избранных, и воздействие идет, и опять же, вот мне... как гражданину Российской Федерации, и вам, наверное, как абсолютно по барабану. Позовут Россию там в G7, да, в ЮНЕС, да хоть в ООН не позовут. Вообще по барабану. Понимаете, так сказать, мне важно, чтобы у нас было государство, которое пользовалось бы любовью и уважением собственного народа. А их отношение к каким-то нашим там персоналиям, оно вообще по барабану. Если они еще будут плохо относиться, так сказать, к руководителям России за то, что они будут, в общем-то, делать что-то полезное для России, то, ну, так, это только плюс. Только плюс. Но опять же, значит, тут не нужно впадать в эту иллюзию, пускать там сопли, слюни о том, что вот Россия, значит, стала другой, там, и кремлевский режим стал другим, вот они тут повернулись лицом к России. Нет, они просто поняли, что их там мурыжили, вот, 23 года обещали тут инвестиции, обещали безопасность, все что угодно обещали, а потихонечку накинули удавочку, вот, и эту удавочку сейчас, в общем-то, так сказать, уже так это, начали затягивать, вот. Вопрос в том, что выскочат они из этой удавки или не выскочат. Все. Так что вот дипломатические жесты, унизительно, обидно для России, это вот то, вы находитесь под воздействием вот этой пропаганды, понимаете, которая работает конкретно на кого-то, значит, там, на там, какие-то западные там, структуры. Вот. А нужно быть свободным от этого. Ну вот мы, вот, агентство русской информации, вам помогаем быть свободными. Аноним. Есть ощущение, что Арктика интересуется не только из-за полезных ископаемых. Вернее, было бы сказать, под предлогом интереса к полезным ископаемым. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Поиск артефактов, поиск Туля, о котором там писал еще там Птолемей, если не ошибаюсь. Вот. Возможно. Возможно, там в каких-то военных целях. Вот. Значит, ну, вот еще в эзотерических целях, в военных целях. Вот это объяснение, оно мне более понятно, чем там поиск каких-то там мифических ископаемых. Пусть даже не мифических. Еще металла такого нет, который бы не трескался при таких температурах. Вот просто я тут прочитал, в чем проблема, допустим, создания вот этих терминалов для, значит, загрузки кораблей с жидким, сжиженным газом и для разгрузки. Эти терминалы требуют, значит, металла устойчивого, криоустойчивого, то есть устойчивого к низким температурам. Вот. Этот металл стоит 50 тысяч долларов тонну. Значит, мировое производство этого металла там, в общем-то, какое-то ничтожное. Для того, чтобы его там, этот металл только создавать, там, криогеноустойчивый, значит, нужно тут целую отрасль экономики создать. То есть это не так все просто. Пошел там на базар, купил что-то. Отрасль нужно создать. Вот. И причем, значит, тратить такие деньги. Поэтому Арктика, она, это вещь такая, значит, достаточно сложная. А там температуры, там и 70, и 80 градусов. Может, там не такие, как для сжиженного газа, там 170. Вот. Но, тем не менее, тоже, в общем-то, нужны специальные сплавы, специальные составы, специальные смазки. Все, вот это все дело такого будущего. Вот. Сейчас. Семен Семенович, добрый вечер. Думаю, что пришельцам и в тени неплохо живется. Нет, Владислав, тут что-то другое, другие мотивы. Перемешать человечество надо было для более простого управления. Ну вот, знаете, для более простого может быть. Но вот есть вопросы, которые связаны вот с этим, с размыванием вот, так сказать, человеческой, тут, человеческой сексуальности, вот сексуальных, вот, так сказать, различий. Ну, и они, как бы, значит, они программируются кем-то зачем-то. Непонятно зачем. Значит, или там борьба, вот все замечают, какая-то странная борьба с курением. Тоже непонятно, зачем эта борьба с курением ведется. В общем-то, значит, версия такая, чтобы наркотики продавать. Но мне кажется, какая-то достаточно примитивная версия. Примитивная версия. Что вот наркокартели, все это борьбу с курением, там про. Значит, лоббируют. Борьба с курением стоит дороже, чем, в общем-то, так сказать, весь оборот наркотик, который может там быть вообще. Непонятно. Понимаете, непонятно. Многие вещи непонятно. Вот. Так. Алексей Тамбов. Мировыми управленцами проводится задача о сокращении численности населения, а пропаганда гейской, лесбийской и другой любви – одно из этих направлений. Ну вот, вы знаете, значит, если бы население росло бы в Европе, я бы вот принял бы ваше объяснение. А в Европе население-то не растет. Вот. С другой стороны, возможно, для того, чтобы вот, как бы размыть Европу, это нужно. Но опять же, так сказать, нет, я думаю, что здесь другие какие-то задачи. Другие задачи. Вот. В первую очередь, ну, вот представьте себе, вот, как бы мы отнеслись, ну, так сказать, не мы, а вот как бы там 30 лет назад люди отнеслись, если бы узнали, что вот эти вот товарищи, которые, так сказать, там пришельцы, они, в общем-то, так сказать, там двуполы. Или наоборот, так сказать, там, бесполы. А, значит, то есть это как бы сыграло бы какую-то роль. Вот. Значит, и люди бы отнеслись бы настороженно. А так их готовят к чему-то. Может быть, там следующий какой-то шаг. Вот. Так. Ага. Ведомир. Что такое написано в одном источнике об инопланетянах? «И придут из мира тьмы чужеземные вороги, и двуполые они, и могут быть женой, аки мужем». Ну, вот видите, так сказать. Вот я, знаете, очень серьезно отношусь ко всяким вот таким древним пророчествам. Более того, я, в общем-то, уверен, что пророчество по поводу Обамы, оно каким-то образом будет, 44-го президента, оно каким-то образом реализуется. Каким, я не знаю. Вот. Возможно, там проблемы с финансами вот, Америки. Возможно, их решат. Значит, и пророчество инвертируют. Ну, не знаю. Но вот, вот эти вещи, которые, когда, значит, человек там из глубины веков говорил вот эти вещи, значит, они наводят на размышления. Будут они женой, аки мужем. Ну, вот представьте себе, значит, что вот сейчас даже будет у населения. Население уже такое, достаточно толерантное, оно спокойно к этому относится. И вот люди узнают, что, оказывается, вот эти вот двуполы. Опа. Знаете, значит, понятно, африканцы-то не примут они, но африканцы их не интересуют. А вот элита человечества, так сказать, там, золотой миллиард или полтора миллиарда интересует. Александр Тобольск. Владислав, совершенно согласен, что наплевать на отношения западных господ. Ведь все прекрасно понимают расклады, и незачем притворяться, руку не пожал, да и наплевать. Ну вот, совершенно, в общем-то, так сказать, согласен, и вы меня поняли. В общем-то, эту позицию как раз я и продвигаю. В общем-то, вот. Все это давление Запада, оно завязано на том, чтобы, значит, воздействовать на каких-то отдельных персон. И действовать так, чтобы эти персоны чувствовали не ответственность перед собственным народом, а перед какой-то семеркой, там, какой-то десяткой, да хоть все, вот, все страны мира пусть соберутся и будут осуждать Россию. Да и плевать. Понимаете, значит, что значит, взять там, значит, повеситься России, там, или там расчлениться и, так сказать, и сгинуть, что ли, потому что там кто-то что-то хочет. Да плевать вот на это. Фит, вот Проханов обычный популист, и его нельзя воспринимать всерьез. Иван, ваше отношение к Игорю Стрелкову, и какие позиции он может занять в русском мире при победе Новороссии, который уже сейчас стал легендарной личностью? Это действительно, значит, личность легендарная. Вот. Такого масштаба, значит, эпического масштаба. Но какие позиции в русском мире, вот я не знаю. Дело в том, что мы, в общем-то, путаем вот военные таланты вот, и, значит, человека как героя, мы путаем с его вот политическим каким-то политическими взглядами. Вот. Поэтому, вот, допустим, его политические взгляды, они пока вот неизвестны. Неизвестно. Возможно, этот человек и может претендовать на какую-то серьезную роль в России. Посмотрим. Значит, я думаю, что об этом говорить вот все-таки рано. Вот, тем более, что вот, я думаю, что в Кремле этого очень боятся. Страшно боятся. Вот. Поэтому вот такое отношение к Новороссии, потому что боятся появления новых каких-то лидеров. Вот. Но опять же, знаете, преувеличивать не стоит. Не стоит возможности этих людей. Вот в свое время, в общем-то, носились с различными, там, так сказать, товарищами, но потом вот как-то оно получилось не очень. Вот. Давайте, вот, знаете, значит, относиться трезво, значит, ко всем вот, ко всем людям. Значит, относиться без вот такого, значит, без таких вот каких-то сверхожиданий. Ну, я просто не хочу вот приводить примеры, почему, чтобы, ну, не бросить тень на него. То есть были различные у нас деятели, военные, с которыми там носились, результат известен. Ну, все-таки я думаю, что нужно привести пример. Генерал Лебедь. Ну, вот, значит, взяли, вот, ну, правда, дутая фигура с самого начала была. Вот. Но тем не менее. Вот. Значит, полковник Рудской. Тоже, вот, значит, летчик, там, герой, там, в Афганистане. Вот. Потом выяснилось, что, в общем-то, как-то не так пошло. Кто еще, значит, если так вспомнить? Ну, есть еще фигуры, вот. Не хочу сравнивать их с Игорем Стрелковым. Не хочу сравнивать. То есть совершенно разные ситуации, значит, вот. Но в данном случае будем надеяться, что этот человек сможет принять участие вообще-то в политической жизни России. Вот. Мирослав, Путину рисуют 86% рейтинг Левада-центр. Ерунда полная. В лучшем случае там 50%, может быть, 40%. И вообще вот этим Левада-центром, рейтингом вообще не надо верить. Вообще даже не открывайте там эти самые, значит, рейтинги, даже не смотрите, что там написано. Все это полная ерунда, это часть манипуляций. 86%, ну, просто нереально. Просто нереально, значит, это все там люди тут должны, значит, проникнуться, так сказать, любовью. А я даже вот по прессе смотрю, в общем-то, по письмам, по форуму. А люди, кстати, настороженно до сих пор относятся к россиянской власти и, в общем, правильно это делают. Ждут предательства. Понимаете, так сказать, люди, которые ждут предательства, и это предательство видят, ну, предательство мы видим, эти люди не могут доверять, в общем-то, так сказать, такому руководителю. Фитвуд. Влад, и в чем будет хуже русскому народу от падения кремлевской власти? Ведь США же не введет Россию в состав США. А вы знаете, значит, если в состав США бы ввело, может, оно неплохо было бы. Вот, может быть, оно неплохо. Хотя, знаете, как посмотреть? У нас своя судьба, у нас свой путь. Вот, у русского народа, у даже великой Скифии, вот, у потомков великой Скифии и Сарматии. А насчет того, что будет с русским народом, никто не знает. Понимаете, на сегодняшний день есть две системы, которые не являются нашими, в общем-то, особыми друзьями. Значит, и американцы, они не являются, значит, так сказать, какими-то друзьями особыми, и Кремль. Вот. Но эти системы между собой соперничают, и это видно. И в этом соперничестве у русского народа есть возможность что-то выбирать, и остается право на жизнь, на существование. А вот когда вот этого соперничества не будет, кто-то один победит, вот этот кто-то один захочет распорядиться судьбой русского народа так, как он сочтет это нужным. Вот. И как, и что это будет, понимаете, значит, неизвестно. Кто-то думает, что там, значит, кто-то, что значит, победитель сочтет нужным тут облагодетельствовать русский народ. А, знаете, вполне может быть, что кто-то сочтет, что нет. Русский народ слишком большой, и, в общем-то, так сказать, он какой-то неправильный, так сказать, все это самое, какие-то свиньи. Вот. Есть носители таких идей. Вот. И, знаете, значит, не факт, что вот не прислушиваются вот к мнению вот таких, в общем-то, русофобов. И все. Значит, так, если не будет никакого противовеса, русский народ окажется, в общем-то, в роли такого, в роли народа, у которого, в общем-то, так сказать, не будет никакого выхода. И все. Вот. Так что здесь мы находимся, что называется, между молотом и наковальней. Надо это вот четко понимать. Значит, Дмитрий, если кремлевские товарищи сольют Новороссию, то Запад через какое-то время сделает ход конем, разделит Украину на несколько государств, в том числе и Новороссию, которая будет антироссиянским русским государством с базами НАТО, что будет отличным плацдармом по дальнейшему раздербаниванию россиянского государства. Ну, в любом случае, если там появится какое-то вот государство, значит, с помощью которого как тараном будут, так сказать, взламывать Россию, то, знаете, России, так сказать, будет не очень хорошо. Там куча денег уже пойдет на, так сказать, это противостояние, и я думаю, что результат будет не очень хороший. Конец и вообще результат холодной войны, в общем-то, я думаю, что всем известен. Вот. А в этот раз силы совершенно другие. Вот я хотел сказать сегодня о том, как я думаю, как это все закончится. Так вот, силы несопоставимы. Если у Советского Союза и у Америки были силы, ну, слегка сопоставимы. Советский Союз был, конечно, значительно слабее. За американцами был западный мир, в общем-то, фактически там остальная часть планеты. Вот. А за Советским Союзом вот то, что осталось. Вот за этим социалистическим миром. В общем-то, результат можно было спрогнозировать. Вот. Тем более, сама вот эта социалистическая система ведения хозяйства, она, в общем-то, неэффективна и закончилась так, как оно должно было закончиться. Сейчас вот эта новая холодная война, начинающаяся, я думаю, что она, в общем-то, будет идти, вот, развиваться, в общем-то, раскручиваться, эта холодная война. Я думаю, что эта холодная война при других вот этих количественных показателях, то есть силы уже несопоставимы. С одной стороны, огромный Запад, с другой стороны, в общем-то, так сказать, маленькая Россия, ну, не маленькая, она слабая Россия. Значит, ВВП Советского Союза был там, ну, там числилось, что, так сказать, около 15% мирового ВВП. А в мировом ВВП Россия сейчас 3%, ну, максимум 4%. То есть в 4 раза меньше. То есть Россия не маленькая, но, в общем-то, ее как бы удел, вот ее ресурс, он, значит, значительно, доля ее значительно меньше. И, естественно, в количественном таком противостоянии вот Россия, конечно, значительно уступает. И предсказать результат, в общем-то, тоже можно, не напрягаясь. Вот. Россия в теории должна проиграть. Но, на мой взгляд, здесь вот с такими арифметическими подходами подходить нельзя. Дело в том, что вот эта Скифия, вот, которая, в общем-то, олицетворяет Россию, это некое не только, это некий не только какой-то количественный там, статистический показатель, там, экономический показатель, но это еще и некое такое начало метафизическое. Это как бы часть вот этого метафизического мира, проекции метафизического мира, который там есть. И вот потенциал метафизического сил мира, он значительно выше вот, метафизической России, метафизической Скифии. Он значительно выше, чем потенциал, в общем-то, так сказать, существующей России. И власть здесь может поменяться, и все что угодно здесь может быть. И сорвется у товарищей, в общем-то, и сорвутся их планы. Ну, вот так мне кажется. И даже вот эта Ванга, пророчица, предсказывала, что будет еще там одна холодная война. И кажется, что Россия должна будет проиграть. Но чудесным образом она выиграет. Почему? Потому что, опять же, нельзя вот в таких вещах, вот таких вот противостояниях просчитывать вот чисто количественные показатели. Ну, так же, как вот немцы напали на Советский Союз. С точки зрения, в общем-то, качества немецких войск, их подготовки, их, в общем-то, проработанности, их планов, Германия должна была разгромить Советский Союз к октябрю, к ноябрю, это 100%. Что там произошло? Как там произошло? Но, значит, в октябре развезло все, так сказать, все это, значит, вся эта немецкая армия погрузилась в хляби. В конце октября ударили 40-градусные морозы, 45-градусные морозы. И, в общем-то, немецкая военная машина, она, в общем-то, сломалась под Москвой. Кто это мог просчитать? Кто это мог предсказать? Дальше, конечно, помогли американцы, дальше, в общем-то, так сказать, события пошли, в общем, по-другому, но само, вот, само развитие вот этих событий во время войны говорит о том, что здесь есть потенциал. Есть потенциал. Даже вот эта сталинская Россия, сталинский вот этот Советский Союз, который ненавидела значительная часть населения, но вот даже вот в этой ситуации, это ослабленная страна достаточно, то есть считается, что там Сталин там поднял страну, ослабленная страна. Вся экономика создана вот административным порядком. Вот, качество, так сказать, никакое. Вот. Так это достигалось только расстрелами и репрессиями. Но, тем не менее, даже эта страна, она смогла, в общем-то, так сказать, чудесным образом противостоять Германии, и русский солдат оказался в Берлине. Вот так вот. Поэтому что будет в результате вот сегодняшней, так сказать, вот этой холодной войны, никто не может предсказать. Никто. Вот. С точки зрения, опять же, вот, статистики, математики, вот все, вот все карты у американцев. Все. Все у них. В лучшем виде. Но чем это закончится, я думаю, что никто не знает. Ну, знаете, как никто не знает, но я думаю, что, в общем-то, есть пророчество, есть предсказание. Вот. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Ари Радио, программа «Русский взгляд».